Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «История Иосифа». Сегодня седьмая часть. В шестой части мы закончили на том, что рассматривали готовность Иосифа выполнять задание отца Иакова. Сын Иакова, Иосиф, был готов немедленно и все равно куда быть посланным. А теперь вопрос, в какой готовности будет Иисус видеть вас и меня, и в какой готовности Иисус нас найдет? И знаете ли, это начинается не с больших дел, но это начинается с нашей верности в отношении нашей молитвы, в верности чтения Слова Божьего, в посещении собрания с целью разбора слова и слушания проповедей, из того, что предлагается в собрании с целью общения. Имеете ли вы в отношении этих вопросов оправдание? Желаете ли вы рассказать Господу Иисусу что-то другое, вроде того, «Я сегодня вечером так устал»? Дорогие братья и сестры, это самые лучшие победы, когда мы такие уставшие, но тем не менее все же идем в собрание. В этом мы прославляем Бога. Это что-то такое, что связано с познанием в Господе Иисусе. Сила преодоления. Это что-то такое, чего многие верующие не желают и не могут. Бог видит нашу слабость. Слабость плоти, слабость наших мыслей. И часто мы стоим в ситуации между Горизимом и Гевалом и глазеем, куда же дальше идти. А в этот момент приходит сатана и покажет вам, насколько вы сегодня вечером уставшие. А сегодня, как нарочно, в собрании состоится еще и разбор слова. И это не случайно. Нет-нет. Бог это допускает, чтобы через врага нас испытать. И по этому поводу Бог дал нам удивительное напоминание. Это напоминание Он дал нам в семи посланиях церквам. Все эти послания насыщены выражением «побеждающему» или «побеждающий». К примеру, в книге Откровения, глава 3, стих 5, читаем. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Дорогие братья и сестры, Господь Иисус дал вам и мне силу преодоления, дал нам победу. Эту победу мы не можем одержать тем, что украсим наше лицо пощечинами. Здесь не это имеется в виду, чтобы мы таким образом бодрствовали. Но мы должны смотреть на Христа, смотреть на гору Горизим, где находится наше благословение. Наше благословение не находится у нас дома в то время, когда в собрании проводится разбор слова. Конечно, Бог будет и дома таких благословлять, которые там лежат больные и не могут ходить. Таких Господь Иисус благословит и в их кровати, но вас нет, потому что вы можете преодолевать вашу лень. В этом заключается учение Слова Божьего. Любите ли вы его, это учение? Я знаю, что ваша и моя плоть это дело ужасно ненавидит. Ведь не зря в Слове Божьем читаем об этом в Евангелии от Матфея в главе 26, стих 41. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна, и ленива. Но Божие благословение и Божие прославление мы можем достичь лишь тогда, когда будем преодолевать, и если вы постоянно станете посещать собрание. Сатана прилагает много забот о том, что говорит вам: «Вы сегодня ужасно устали. Сегодня вы должны, наконец, отдохнуть». Хотя сегодня проводится разбор слова, но иногда можно не ходить, ведь другие тоже так делают, поэтому и ты можешь иногда так сделать. Нет, вы не можете это делать. Другие делают так, потому что вы себе это позволяете, а на основании вашего попустительства вы возлагаете на себя вину и грех других. Тогда вы причастны также в вине других. И как Господь Иисус видит вас в этом вопросе, Он не желает, чтобы вы совершали великие дела, как гимнаст на трапеции на 25-метровой высоте. Нет, этого Он не желает видеть. Он желает вас видеть в верности, которую Он от вас ожидает и которую вы можете исполнить. Но для этого вы должны войти с Иисусом в тесное общение. В противном случае это не будет функционировать. Но Господь Иисус желает это во всяком случае. Вопрос заключается только в том, желаете ли вы этого. Библия сообщает нам об этом в очень доходчивой форме. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Послание Иакова, глава 4, стих 17. Таким образом, для всякой дальнейшей беседы на эту тему все ограничения пали, их больше нет. Если мы имеем Святого Духа, то мы совершенно точно знаем, что Он желает нам по этому вопросу сказать. Собственно, что дало Иосифу возможность проявить такую готовность для всех заданий иметь немедленное согласие? В первый период моего уверования этот факт очень овладел мною. Тогда Святой Дух мне что-то объяснил на примере Авраама. Тогда я решил заняться историей Авраама. При этом я обратился с просьбой к Господу Иисусу, чтобы Он мне объяснил этот вопрос. В то время я еще слабо разбирался в Слове Божьем, чтобы все детали хорошо понимать. Но меня это захватило. Тогда я решил подробнее рассмотреть жизнь Авраама. Читаю дальше. Бог говорит: «Возьми сына своего, единственного твоего, пойди на такую-то гору и принеси его в жертву». Затем дальше читаю. Авраам встал рано утром. При этом я подумал: «Боже, что же это такое? Это же совсем иначе, чем у меня». Авраам не проявил никакой отговорки, никакого возражения. Этот факт привел меня к покаянию. С этого все началось. Тогда Господь Иисус постучался в дверь моего сердца и говорит: «Раскали, наконец, скорлупу твоего сердца, чтобы в него могло проникнуть Слово Божье». Правда, после этого прошло еще одно тощее время. Но Господь Иисус все мне дал, потому что Он хотел мне это дать. И всем вам Он точно так желает все дать. Но вопрос заключается в том, имеете ли вы готовность к этому, как мы это видим в Иосифе, в этом прообразе Иисуса. Почему Иосиф имел согласие ко всем заданиям своего отца Иакова? Выше я отметил, что Иаков любил Иосифа больше остальных своих сыновей, потому что Иосиф любил слово своего отца, и, во-вторых, он ненавидел грех. А теперь я к этому еще добавлю, что Иосиф любил своего отца Иакова, поэтому он имел полное согласие ко всем его заданиям. Пожалуйста, запомните эти три аспекта. Ненавидел грех, любил слово отца и любил своего отца. Вы понимаете, что каждая отдельная слабость и отсутствие побед показывает наш дефицит, нашу нехватку любви по отношению к нашему Господу Иисусу. Я не пророк, но говорю вам об этом, как это в действительности есть. При этом вы можете попытаться мне возразить. Но я вам это сообщил, потому что это в действительности так и есть. Вопрос любви открывает нам готовность и открывает нам Божью славу уже здесь, на земле. Его любовь к отцу Иакову является причиной готовности Иосифа, которая проявилась в его выражении «Вот я». Такую любовь отец Иосифа до этого момента не видел со стороны всех остальных сыновей. В этом мы видим причину, почему Иаков любил Иосифа больше других сыновей. Поэтому его сердце висело на Иосифе. В этом мы видим прообраз Господа Иисуса и его братьев-израильтян. Поэтому он сделал Иосифу эту длинную цветную одежду, одежду знатных. Это совершенно другие аспекты, чем рассуждения современных людей. То, что современные люди осмеливаются сказать в своем осуждении других, есть нечто иное, как холодное кофе с горчицей. Они даже не знают, что одной ногой они стоят в могиле, но в элитных семенах своего перерождения они доходят до границы суда. Однако об этом они совершенно не беспокоятся. Самым прекрасным из всех сынов человеческих является наш возлюбленный Господь Иисус. Псалм 44, стих 3. В нем объединены все прообразные представления Слова Божьего. Выражение «вот я» встречается в Библии 41 раз, причем 40 раз в Ветхом Завете и 1 раз в Новом Завете. Число 41 символизирует подъем, 40 – испытание, а 1 – это Бог. Отец Иаков сообщает своему сыну Иосифу, что он желает послать его к его братьям. А число 40 сообщает нам абсолютную готовность Сына Божьего Иисуса Христа символично в Иосифе к любым испытаниям, связанным с заданием Небесного Отца один, а символично в Иакове. Выполнение Иисусом этого задания Отца связано в дальнейшем с возвышением Иисуса, символично в числе 41, как читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стих 10. А теперь в этом вопросе последует самое главное, что Святой Дух желает нам сообщить через символику. То, что в этом 41 месте говорится непосредственно только о Господе Иисусе, должно любого читателя Библии привести в восторг. В 14 местах Писания из 41 лично Господь Иисус говорит «Вот я», а число 14 символизирует служение. Число 14 сообщает нам о готовности нашего Господа Иисуса к служению по заданию Небесного Отца, к служению в плоти среди погибших грешников на земле. Прообразно мы это видим в Иосифе, который ответил своему отцу Иакову «Вот я». Все же какую красоту и гармонию мы видим в Слове Божьем! Для тех, кто глубже желает исследовать Слово Божие, привожу эти 14 мест Писания. Бытие, глава 28, стих 15. Иисуса Навина, глава 1, стих 9. Четвертая книга Царств, глава 19, стих 7. Вторая книга Паралипоменон, глава 34, стих 24. Вторая книга Паралипоменон, глава 34, стих 28. Исаия, 52, стих 6. Исаия, глава 58, стих 9. Исаия, глава 65, стих 1, два раза в этом стихе. Иеремия, глава 16, стих 21. Иеремия, глава 23, стих 30. Иеремия, глава 34, стих 17. Иезекииля, глава 13, стих 8. И Амос, глава 6, стих 14. Из всех этих мест выделяю одно место Писания и ставлю его перед нашими глазами, чтобы вы вместе со мной радовались и вместе со мной славили нашего милостивого и любящего Господа Иисуса и нашего Небесного Отца, который дал нам, язычникам, через Своего Сына Свою благодать. Читаю из книги пророка Исаии в главе 65, стих 1. «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли, не искавшие меня. Вот я, — говорил я народу, не именовавшемуся именем моим, для нашего, для сведения язычников». И в силу чрезвычайной важности Бог дважды повторяет в этом тексте выражение «Вот я, вот я». Божий народ носит имя своего Бога Израиль, борцы за Бога. А мы, все язычники, мы не имели Бога и не искали Его. Но Бог, богатый милостью по Своей великой любви, которою возлюбил нас, язычников, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И дальше читаем в послании Ефесянам, в главе 2 стихи с 11 по 13. «Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. В противовес сообщению в книге пророка Исаии в главе 65 стих 1 приведу два других места из того же пророка Исаии, которые касаются только Божьего народа Израиля. И в этом сообщении я бесконечно радуюсь, потому что в нем мы видим возвращение Израиля после длительного идолопоклонства к своему Богу. Читаю из книги пророка Исаии в главе 52, стих 6. «Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал «Вот я». А также Исаия, глава 58, стих 9. «Тогда ты воззовешь, — это Израиль, — и Господь услышит, возопишь, и Он скажет, — вот я, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. Церковь Иисуса страдает сегодня». Она катится вниз по отвесному пути к полному духовному расслаблению. И не с сегодняшнего и вчерашнего дня. К сожалению, этот процесс длится уже минимум 40 лет. Угол отпадения становится все круче. Обстановка становится все мрачней, пасмурней и темней. Мы ожидаем принятия мер Господом в Его милости и благодати. Каким образом? Только через Его скорое пришествие за Своей Церковью. Вспышки и расцвета Церкви Иисуса больше не будет. Протянутую Божью руку христиане не использовали для очищения, для освящения, для Божьего благоволения». когда пришла полнота времени, когда время исполнилось. И какое это было исполнение времени? Время было исполнено в том, что к этому времени Израиль в своем культовом служении и в своих ритуалах дошел в Ветхом Завете до предела, до вершины своего разложения. Израиль закатился в своих религиозных формах и мысленных представлениях. Это же самое мы находим и сегодня в церкви Иисуса. А со стороны Иосифа мы видим готовность к испытанию, как в отношении служения, так и в отношении жертвы. Вот я. И в этом вопросе Иосиф является мощным и очень метким образом нашего Господа Иисуса. И о нашем Господе Иисусе пророк Исаия сказал в главе 52, стих 6. «Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал, вот я». Это слово указывает на открытие Мессии Израиля. Израиль этого скоро дождется. Но мы, все дети Божьи, этого намного больше ждем и радуемся, потому что мы знаем, что Иисус скоро откроется своему народу, но не так, как сегодня ждут этого евреи, а через двух своих свидетелей, Моисея и Илию. Время формирования церкви приходит к концу. А после ее восхищения Господь Иисус снова примет свой народ Израиль. Но я должен сказать, что это время принятия Иисусом своего народа уже началось в том, что уже много лет Он собирает евреев в израильское государство из всего мира. Мы имеем хорошую связь с Израилем, поэтому недавно получили оттуда такое известие. Студенты Израильского университета приобрели себе новые заветы. Они много читают в этих новых заветах, но мало понимают, поэтому они приходят к своим раввинам с вопросами, а раввины не могут им ответить. Покрывало лежит еще на их сердцах и глазах. Но молодые израильтяне просыпаются, и в нашем сайте мы наблюдаем за последнее время все больше посещений из Израиля. Это нас особенно радует. Мы ждем этого часа утреннего рассвета для Божьего народа Израиля. Этот час пришел в осязаемую близость, но этому часу предшествует восхищение Церкви Иисуса. Однако готовность Господа Иисуса быть убитым своими братьями была намного больше готовности Израиля вернуться и принять Иисуса своим Мессией. Иосиф не знал, когда он был готов пойти путем, на котором братья хотели его убить. Этого он не знал. Поэтому в Иосифе мы видим всего лишь прообраз Иисуса Христа. Ненависть его братьев была так велика не только тогда, когда Иосифа бросили в ров, но уже намного раньше. Несвятость Израиля в настоящее время очень велика и будет убрана лишь тогда, когда Иисус, как Мессия, придет к своему народу Израилю через двух свидетелей. Но наш возлюбленный Господь Иисус пришел с сознанием быть убитому своими братьями. Какая великая разница! И Он пришел! Он пришел в этой готовности к своему убийству со своим изречением «Вот я». А когда время подошло к исполнению этого убийства, то Иисус говорит ученикам в Евангелии от Матфея, глава 16, стих 21. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Об этом Иисус трижды предупредил учеников. Почему? Потому что Иисус должен был умереть, чтобы иметь общение с теми, которые в Него уверуют. А число три означает «общение». У Иосифа эта готовность выглядела в том, чтобы осведомиться о своих братьях. Иосиф отвечает отцу Иакову: «Вот я». Между готовностью Иосифа и готовностью Иисуса «вот я» мы видим великую разницу. Отец Иаков не сказал Иосифу: «Они тебя там зарежут, готов ли ты пойти туда?» Тогда Иаков сказал бы Иосифу: «Ты не пойдешь туда один, я пойду с тобой». Не должны ли тогда и мы намного вернее стоять за высказываниями Слова Божьего? А как Господь Иисус видит нашу готовность в разнообразных заданиях в Божьем Царстве? В детской работе, в работе с молодежью, в различном служении в собрании, в деле евангелизации. И если вы не знаете, что вы должны делать, то пойдите к тем, которые в этом разбираются, и скажите им: «Вот я хочу нести какое-нибудь служение, причем два раза в неделю». Тогда вы обрадуете тех, которых нужно обслуживать. Вы обрадуете также руководителей собрания. Вы обрадуете также собственное сердце и сердце Небесного Отца. Но почему вы этого не делаете? Небесный Отец видит нашу готовность в отношении задания Господа Иисуса, как и Он, Христос, это сделал. Дорогие братья и сестры, считаете ли вы себя послушными голосу Небесного Отца? В чем Господь Иисус вообще познает, что в вашей жизни вы поставили Его на первое место? Следует ли в вашей жизни при получении задания от Бога эта готовность «вот я»? Следующий вопрос будет таков. Хотя вы желаете, хотя вы это любите, то почему вы не ходите в победе, которая с этим связана? В победе, которую Господь Иисус завоевал для нас уже на Голгофе. Ключ к этому находится в любви, в вашей любви к Иисусу, нашему Искупителю. Новый Завет объясняет нам это на примере прощения вины двух людей в притче. Один из них имел 75 миллионов долга, который Господь ему простил. А когда он после прощения этого долга вышел от господина, то увидел одного человека, который несколько лет тому назад задолжал ему 6,25 евро. Он схватил его и стал душить. В какой мере мы что-то любим, так мы с этим и обращаемся. И этот принцип проникает вплоть до отношений в семье. Если вы неверно обращаетесь с вашей супружеской парой, то, не будучи пророком, могу вам сказать, что вашу супружескую пару вы любите не в соответствии с Божьей волей. Мы должны в том сознании жить, чтобы все, что делаем мы в нашей готовности, вот я, для нашего Господа Иисуса, одновременно останется и для вечности. Это жребий для вечности падает не где-нибудь, но уже здесь, на земле. Об этом Бог говорит в Своем Слове совершенно ясно. Наши действия будут лишь тогда верными, если наши решения мы принимаем с точки зрения вечности. Господь Иисус желает, чтобы это осуществлялось по Его милости и благодати. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.